Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня буду я, Юлия Павлюченкова, и напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться мнением вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. В нашей студии неоднократно были представители Центра здоровой молодежи, организации, которая объединяет большое количество региональных реабилитационных центров. И непосредственно с Никитой Лушниковым мы знакомы не понаслышке, а очень хорошо. Приезжали ребята со своими проблемами, рассказывали свои жизненные истории. А сегодня у нас представители регионального филиала, а именно Белгородского филиала Центра здоровой молодежи. Его директор Дмитрий Чернышов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И координатор программы ресоциализации этого центра Роман Гончаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, ребята, рассказывайте на самом деле, как все есть. Что вы делаете в Москве? Почему вы вдруг оказались сегодня у нас в студии? Я так понимаю, не специально же вы приехали, а вот, наверное, на какое-то мероприятие.
У нас в Москве с 16 по 22 число января проходил спортивно-терапевтический лагерь, который мы проводим неоднократно в год и зимой, и летом. И это был у нас юбилейный 15-й лагерь, на который собираются все региональные представительства, на который съезжается каждый человек, который проходит реабилитацию, ресоциализацию, сотрудники, выпускники. Мы приглашаем родителей, мы приглашаем наших врачей, которые нам помогают и сотрудничают. Также попечительский совет, который нас поддерживает. И все вместе мы проводим вот это время, ну, около недели примерно, где происходит целый процесс. Для того, чтобы каждый человек, который находится непосредственно сейчас в центре на реабилитации, мог увидеть, что он в этой проблеме не один. И это не 10-15 человек, как у нас в Белгороде находится. А что эта проблема, она масштабная, но что мы не одни, есть выход. То, чтобы увидеть всю значимость, чтобы увидеть, что есть поддержка и помощь в сложившейся ситуации. В лагере у нас проходят спортивные мероприятия, где каждый регион имеет свою футбольную команду, волейбольную. Также происходят вечерами творческие мероприятия. Участвует каждый регион в КВН. Ну и на протяжении всего лагеря происходит как бы такое соревновательное движение. И все к этому готовятся и подходят к этому достаточно так качественно и профессионально, ну, по крайней мере, стараются подойти. И за время можно сказать, что определяются более сильные команды, кто-то занимает первые места, получает свои призы. Ну, в конечном итоге, конечно, каждый человек, ну, вот, в основе идеи должен увидеть, узнать что-то новое, вдохновиться и пойти дальше, потому что реабилитационный процесс, он достаточно тяжелый, трудный, ну и многие серые, так сказать, будни, они могут тяготить. А вот это мероприятие, оно такое достаточно положительное, позитивное, после которого многие меняют свои решения и продолжают идти дальше к выздоровлению, к появлению новых каких-то надежд, целей и так далее.
Можно я задам личный вопрос, ребят?
Да.
Ну, собственно, да, было бы странно, если бы я не попросила бы вас поделиться своим опытом, своей историей. Сколько лет, Дим, тебе?
31.
31. Что случилось? Почему ты в реабилитации? Ну, вернее, ты сейчас, конечно, директор уже целого белгородского филиала, но все-таки я так понимаю, что ты не просто так стал там директором белгородского филиала.
Да, вы правильно подметили. У нас, знаете, особенность нашего центра и заключается в том, что практически каждый сотрудник – это бывший потребитель. Я точно так же когда-то употреблял.
Когда-то это когда? Сколько лет назад?
Я нахожусь в трезвости уже около 6 лет, чуть-чуть больше. А употреблял около 7 лет.
Ну, то есть 17.
Путем нехитрых подсчетов около 18 лет первый раз я попробовал. Я имею в виду, так сказать, тяжелые инъекционные наркотики, потому что марихуана, которая была в начале, к сожалению, наркозависимыми не считается наркотиком, и этот срок он был еще более раньше. Но если брать от самого начала, то это где-то было, может, лет 13-15, я точные цифры не помню. И когда уже после всех моих употреблений, знаете, как неизбежный финал, это ну, потеря всего, что у тебя было, здоровье, отношения с близкими, какие-то проблемы, связанные с употреблением, проблемы с милицией, с друзьями и так далее, и так далее, привели меня в реабилитационный центр. И после реабилитации, курса ресоциализации, стажировки и так далее, я стал сначала консультантом, потом руководителем центра, ну и впоследствии сегодня уже являюсь директором целого филиала.
Роман, собственно, аналогичный вопрос к вам. Сколько лет вам?
Мне 33 года. Сейчас в ремиссии нахожусь уже более 2 лет. Вот, употреблял инъекционные наркотики 15 лет. Ну и как у Дмитрия тоже до этого были марихуана. С алкоголем проблемы возникали с раннего возраста. Начал употреблять алкоголь где-то около 10 или с 11 лет. То есть, ну, как бы было все тяжело. Хотя при всем при этом была хорошая работа. То есть на протяжении всего этого употребления работал. Но потом с каждым годом становилось все хуже и хуже.
Ну а как же вы учились в школе? Вы же должны были учиться в школе. Вы одно совмещали употребление наркотиков с обучением в школе?
Нет, когда в школе учился, алкоголь присутствовал. Но как бы все равно это был так называемый розовый период. И это было как бы несколько раз, может, в неделю, там, в месяц. Ну, так сказать, пробовал все это. А потом с каждым годом все хуже и хуже становилось. Там пробовал марихуану, начал потом употреблять инъекционные наркотики. И все хуже и хуже становилось. И в конечном итоге тоже как бы выхода не нашел никакого. Очень много раз лежал в больнице. Просто на самом деле, как бы для меня, я никогда не видел таких примеров, чтобы люди смогли бросить наркотики сами. И когда уже врачи отправили меня, то есть я опустил руки, я сказал, отправляйте меня куда хотите, я согласен уже на все, я приехал в реабилитационный центр, я там действительно увидел тех людей, которые прекратили употреблять наркотики. Я увидел то, что действительно люди находятся в ремиссии там 2-3 года. Сначала, конечно, было какое-то подозрение, то, что ну, это был обман. Но потом, ну, когда начал общаться с ними, я действительно понял то, что это бывшие наркозависимые, у них получается. Также потом прошел курс реабилитации, курс ресоциализации. И на самом деле, ну, захотелось остаться в организации для того, чтобы рассказать своим близким и знакомым то, что есть спасение.
Много осталось близких и знакомых наркозависимых?
Да, очень много, но сейчас потихоньку. Вот был в лагере в зимнем, отправил одного человека, своего близкого друга, с которым вместе употребляли. Так вообще, как бы, уже достаточно много людей, которые были со мной в употреблении, отправил на реабилитационные центры.
Дима, скажите, пожалуйста, что происходит сейчас с вашей семьей?
Вы имеете в виду какую семью?
Ну, наверное, ту, которая в большей степени пострадала при вашем употреблении. Маму с папой, наверное.
Папы у меня нету, он умер. А мама, мое употребление начиналось, когда, ну, первый раз я попробовал, отец еще был жив. Ну, и он не застал этого периода, ну, можно сказать, ему повезло. Конечно, больше всего мама во всем этом пострадала, потому что первое время, оно было достаточно такое интересное. Но за эти 7 лет с каждым годом становилось все хуже, хуже и хуже. И постепенно мамино здоровье ухудшалось, она в прямом смысле этого сгибалась. она постоянно была без настроения, хмурая, серая. И она даже перестала просто-напросто улыбаться, ну и радоваться каким-то вещам, потому что в семье я был один у нее, и, соответственно...
Потеряв мужа, еще терять постоянно практически.
Да, и это все на глазах. И после того, как она делала разные попытки, она пыталась все-таки мне помочь, потому что в процессе употребления иногда тяжело понять, что у тебя есть проблемы эти с наркотиками. Она пыталась несколько раз, но у нее не получалось, потому что моего желания не было, а ее желание, оно не имело никакой силы. И однажды просто так получилось, что она даже меня поставила перед выбором, что после очередной больницы, в которой я лежал, наркологической, она говорит, что или ты возвращаешься к своим друзьям куда хочешь, но только не домой, потому что у меня на тот момент не было ни ключей, ни документов уже, потому что все это можно было заложить. И она боялась, соответственно. Говорит, ты ли едешь в реабилитационный центр? Ну, соответственно, после недолгих размышлений пришлось поехать в реабилитационный центр. И, честно сказать, это не было моим желанием таким искренним. Но когда я туда попал, а это было 25 декабря, как сейчас помню эту дату, наверное, второй мой день рождения после физического, посмотрев, что происходит, поговорив с теми людьми, которые там находятся, особенно с моим консультантом, Владимир его зовут, он до сегодняшнего дня продолжает помогать людям, и осознав именно там уже в реабилитационном центре, принял решение остаться. И, соответственно, мама после этого, она начала как бы возобновляться. Она начала улыбаться, радоваться. То есть даже ее близкие, какие-то друзья, они увидели, что в ней появилась какая-то жизнь, изменение, надежда какая-то. И на сегодняшний день она абсолютно довольна, счастлива. Может уже позволить себе приехать и понянчить внука, порадоваться за меня. Конечно, ее жизнь, она вместе с моей изменилась в лучшую сторону.
Но вы женились, да, у вас ребенок?
Да, я после реабилитации встретился с девушкой. Интересно, получилось, это было тоже в наркологии, на одном из семинаров, которые проводили специалисты. И я туда, как представитель реабилитационного центра, Центра здоровой молодежи попал. А моя жена, она психолог. Сегодняшняя жена, тогда еще не жена
была.
Ну
да, я поняла.
Мы там с ней познакомились. Со временем поженились, появился у нас ребенок, замечательный.
Не испугалась она выйти замуж за бывшего наркозависимого?
А за это время я настолько уже изменился, что она мне говорила, что ты придумал эту историю для того, чтобы привлечь. Потому что обычно в этом, знаете, как в обществе, почему-то хорошим девочкам нравятся плохие мальчики. А по моим каким-то внешним признакам уже ничего и не было.
Да, Роман, что у вас? Как ваши родители, что происходит? Вот я за свою жжизнь поговорила, наверное, с 1000 там, наверное, родителей наркозависимых и алкоголезависимых. И примерно я слышу одно и то же всегда. То есть от ненавижу, да лучше бы он умер, до там, вот как же так, мой ребенок, я в него вкладывала, я его растила, воспитывала, что же он делает? Поэтому тут, конечно, понять всех этих мам и пап, и бабушек, и близких, и жен, и мужей можно. Ну, потому что просто по-человечески пожалев. Что у вас происходит с семьей?
Ну, семья у меня, в принципе, как и у всех, наверное, такая же история. Я и сейчас остался, и тогда был любимым ребенком у мамы. Воспитывался без отца, как бы он на тот момент был еще жив. Мама жила с ним раздельно. До этого у мамы была дочка, и 8 лет она умерла.
Твоя сестра?
Да.
Угу.
Ну, как бы меня еще тогда не было.
Ну, я поняла, но все равно, да.
Моя сестра. Но после смерти появился я, и как бы я стал любимым ребенком. То есть мама меня очень любила, оберегала, жалела. Не знаю, может быть, это и привело меня, может, не это.
Ну, может.
Я не знаю, как бы я не хочу разбираться в этом.
Расслабленность такая, ну, родительская.
Но смысл в том, то, что она постепенно, когда узнавала то, что я употребляю уже наркотики, она гасла. Но все равно я благодарен ей за то, что она не сдалась. Она искала выход из этой проблемы, как бы. И также нашла вот организацию Центра здоровой молодежи, куда позвонила, обратилась. То есть приехали люди со мной, пообщались и забрали. И когда я уехал на реабилитацию, там прошло буквально 2-3 месяца, она приехала ко мне в гости, я увидел ее улыбку, она увидела меня, как бы я увидел то, что она начала светиться. Потому что потом, когда мы начинали общаться, ее подруги даже говорят, подруги, друзья, говорят, с тобой произошло что-то невероятное. в тебе появился какой-то свет. Но она разгрузилась, она увидела. Сейчас вот буквально-таки вчера я с ней встречался.
Она приезжала к вам в лагерь?
Она и приезжала в лагерь, я ездил домой здесь.
Сам, а вы отсюда?
Из Подмосковья. Очень была рада меня видеть.
А, то есть вы из Подмосковья проходите реабилитацию в Белгороде?
Я уже прошел реабилитацию.
Ну, я имею в виду, ну, то есть, ну, да. Белгород вас забрали.
Ну, у нас, знаете, а почему такая так? Практика, да. Что человек, который находится в своем городе, ему тяжелее в своей, ну, в этой среде начать курс реабилитации. И мы делаем таким образом, чтобы человек переезжал в другой город. Потому что вот это расстояние первое время, оно как сдерживающий фактор. Для того, чтобы у него не было вот этого соблазна и шаговой доступности обратного возврата к своим друзьям, к своим потребителям, к своему дому и так далее. Потому что если это будет на вытянутой руке, то тяжело с этим держаться. Потому что употребление чаще идет не один год, тяжело противостоять вот этому соблазну, который существует. И для этого мы рекомендуем переехать. Единственное, бывает, знаете, отдельный случай, когда человек остается в своем городе, но чаще всего это какие-то индивидуальные, когда требуется какое-то там судебное разбирательство, или может быть по состоянию здоровья, или еще какие-то причины, а остается тогда у себя.
А практика такая, что да. Переезжать?
Да. Ром, и это эффективно?
Да, наверное. Ром, вот вы сейчас координатор программы ресоциализации. Да. Что входит в ваши обязанности? И что такое программа ресоциализации, по сути?
Вообще, программа ресоциализации, как бы, это программа сопровождения. То есть человек, когда проходит реабилитацию, он переезжает и живет в городе уже непосредственно на квартире, где находятся, ну, также люди. И там идет такая же программа, как на реабилитации. Единственный момент, там есть свободное время, и люди уже более свободно выходят в город. Опять же таки, выход происходит под присмотром. Сама реабилитация, сам процесс реабилитации, это закрытое, как мы называем, под куполом. Люди проходят все там в одном доме. У них мало выходов в город. Постоянно находятся мероприятия, программы. В программе реабилитации у них уже есть. Они начинают самостоятельно думать, планировать какое-то свое свободное время, что-то делать для себя. Но также у нас приезжает психолог, работает с ребятами. Также какие-то мероприятия и группы проходят, посещают. Ребята выходят на работу, то есть самостоятельно зарабатывают, начинают уже учиться, зарабатывать себе деньги, кто раньше до этого не работал, также кто работал.
А что конкретно вы как координатор делаете?
Руковожу, провожу мероприятия, контролирую, чтобы эти мероприятия проходили в соответствии с программой. Даю какие-то поручения.
Но вот, например, если вечером не приходит человек обратно в квартиру в эту, ну, вы же тоже там находитесь, да. Правильно я понимаю? То есть вот раз вечером не пришел этот человек, там, ушедший на работу или на учебу, или куда-то.
Можно я включусь и попробую?
Конечно, нет. Ну, мне просто интересно, и
вообще,
что?
Вообще, знаете, человек, который проходит курс реабилитации, это уже определенная заявка на дальнейшую жизнь. То есть даже в процессе реабилитации можно сделать выводы, какие мотивы у человека. И когда он выходит на эту программу ресоциализацию, это следующий шаг, это следующий этап, ну, как на пути выздоровления, как ступенечка. И о чем вы спрашиваете, если не приходит? Таких случаев, ну, мы не помним, может быть, даже они и были, но они почему-то вот у нас в памяти не отложились. Ну, я не помню. И программа ресоциализации у нас относительно недавно. Если взять нашу реабилитацию, я около 8 лет здесь, в России, а ресоциализация, ну, примерно около 2 лет. И почему она вообще, ну, как появилась? Чтобы человеку одной ногой быть в программе, а одной быть на свободе самостоятельно. Потому что вот эта псевдосвобода, которую некоторые получают, она, знаете, играет злую шутку такую. Когда у него появляются свои деньги, там, может он выйти на работу, вернуться к себе домой и так далее, и так далее. И не могут устоять. И вот эта ресоциализация, это как плавный выход для того, чтобы ему быть все-таки рядом и при поддержке. Но в то же время он уже может быть и самостоятельным в каких-то вопросах.
Я понимаю. Я просто думаю, вот, то есть, понятно, терапевтическое сообщество, созданное на этой квартире, оно само по себе держит. Но, в принципе же, можно допустить, что человек, даже не обязательно с ним что-то плохое произошло, он просто вот он раз вышел и вдруг понял, что все, Вот он может уже жить один. Или вот все-таки нет такого. Или когда он уже говорит, да, я могу жить самостоятельно, вот вы же женились, вы же живете не на квартире с женой и ребенком там, да? Вот какой момент происходит вот этот отрыв?
Есть, знаете, некоторые, ну, как условия, факторы, на которые мы все-таки обращаем внимание. И человек, он же находится под наблюдением, ну, так сказать,
да,
консультанта, руководителя центра или программы ресоциализации. Психолог точно так же, он может создать какой-то свой портрет, провести какие-то тесты. У нас же еще в программе реабилитации есть также священнослужители Русской Православной Церкви, которые принимают участие как в групповых занятиях, как в индивидуальных консультациях. Мы стараемся ходить в храм, именно в тот храм, где священники принимают исповедь.
Понимают, что с вами делают.
Да. Знаете, и вот, так сказать, вот этот союз специалистов, которые работают, они человека видят, и трудно нас, знаете, ну, обмануть. Мы собираемся и говорим о своих рекомендациях, о том, что хорошо бы поправить, что изменить, от чего, может быть, отказаться, а какие-то вещи, наоборот, приобрести в свою жизнь. И когда человек, он слушает все эти рекомендации, это говорит о том, что он идет к своему выздоровлению, он идет к изменению. И на основании этого мы можем сделать вывод, что, в принципе, он нормально, он реабилитировался. Потому что если человек не слушает нас, не слушает рекомендации психолога, батюшки, ну, кого бы там ни было.
Да, спорит с вами, говорит, да нет, чего вы тут меня лечите.
Да, да, да. Ну, а это налицо. И мы ему, соответственно, можем порекомендовать, там, подзадержаться или изменить свое мнение. И вот этот годовой процесс, который идет, знаете, вот, ну, честно сказать, не дает стопроцентной гарантии. Но если выполнять все те условия, которые существуют, и рекомендации, тогда он дает стопроцентную гарантию, что человек выйдет и, используя все эти инструменты, которые существуют во время реабилитации, ресоциализации и после, они ему помогут. Вот так.
Скажите мне, пожалуйста, вы получаете специальное образование, которое вам помогает, например, ну, не знаю, работать с наркозависимыми, может быть, психологическое, может быть, социологическое, может быть, там, не знаю, социальная работа, еще какие-то формы.
Я понял ваш вопрос.
Ну, так вот,
вообще,
да.
Самая лучшая практика у нас была в годы употребления. Мы знаем все изнутри, понимаем, видели, чувствовали и так далее, и так далее. Ну, как, мы все это пережили. Но это не основное. После этого, во-первых, каждый из сотрудников, он имеет действительную трезвость. Он не только отказывается от наркотиков, но еще также и от сигареты, от алкоголя и от каких-либо других химических веществ. И проходя какое-то время, семинары, тренинги, обучение по химической зависимости и так далее, у нас вырабатываются навыки, то, что мы можем это знать теперь не только из практики, но и из теории. Ну и сейчас у нас организация занимается своим образованием, и у нас точно так же люди учатся в институтах, на психологов, на социальных работниках, и мы в том числе. Обучение это еще не закончено, оно происходит у нас заочно, но впоследствии верим, что все наше образование, оно нам поможет.
Но сейчас вот есть во все такая мысль, и в Федеральной службе наркоконтроля, собственно, рассуждают о том, что в ближайшем будущем будут лицензировать, ну или, скажем, создавать некий реестр реабилитационных центров, и одним из критериев оценки этого центра будет, насколько профессионально обучены кадры работающие. И понятно, с одной стороны, действительно, я с вами тут полностью соглашусь, бывшие наркозависимые идеальные, ну, как, да, в данном случае, такие операторы передачи информации. Но если будет стоять вопрос о государственных каких-то реестрах, то, естественно, потребуется, чтобы было образование, чтобы было профильное, ну, какое-то там, да, хотя бы документы по поводу этого. То, что человек, который возглавляет центр или работает в центре, имеет профильное образование к этому поводу. Может быть, это повышение квалификации, может быть, это для многих наркозависимых, наверное, в целом актуальна проблема образования вообще, потому что у многих еле-еле законченные школы.
Я понимаю, о чем вы говорите, и у нас действительно существует штат сотрудников, которые они должны присутствовать в реабилитационном центре, и на сегодняшний день мы соответствуем этому. И даже действительно ведутся сейчас попытки о лицензировании, но это даже не, знаете, как, не наша часть, а государственная. То есть само государство, оно еще не подготовило эти нормы.
Ну да, да.
И если вопрос станет о нашем лицензировании, сертификации, то, я думаю, к этому времени мы будем готовы абсолютно полностью, потому что даже на сегодняшний день у нас это есть.
Ребят, скажите, пожалуйста, сколько сейчас человек находится у вас в центре? Вот вы говорили, да, по-моему, 10-15? Как-то.
Это рекомендуемая группа. На сегодняшний день у нас в центре находится 14 человек. В программе ресоциализации, Ром, подскажи.
5.
5 человек. И выпускников у нас, которые еще, ну как, они самостоятельно по своему желанию остаются. И выпускников у нас 4, и сотрудников 5 человек. Ну, то есть общее количество примерно 30 человек у нас в Белгороде.
А где вы там находитесь в Белгороде? Это что, загородный дом или ферма? Или
реабилитационный центр находится, есть такой ближайший пригород, ну это почти город, поселок Новосадовый, достаточно хороший, комфортабельный дом, 2 этажа, там несколько комнат, ну все необходимое там есть для жизни, достаточно комфортабельно. Программа ресоциализации происходит в городе на квартире, мы их называем социальные квартиры. Это квартира, которая находится в городе специально для того, чтобы человек адаптировался. Сотрудники вправе выбирать свое жилье где угодно самостоятельно.
То есть сами снимаете эти квартиры?
Да, да, сотрудники, они, ну, некоторые тоже, знаете, как все равно, если учитывать этот момент, что когда-то употребляли, есть риск определенный, и нам необходимо поддерживать друг друга. И те же сотрудники, они могут жить по 2, по 3 человека до тех пор, пока уже самостоятельно не окрепнет.
А у вас и юноши, и девушки?
Да.
Ну, то есть смешанные группы?
И группы, и центр, и все смешано. Но опять же, там есть четкое разделение, четкое, ну, по половым признакам, потому что, во-первых, это мешает любой программе. Ну, и второй момент, конечно же, батюшка, который к нам приходит, ну, и мнение православной церкви для нас, оно значимое, и это считается недопустимым. Поэтому все строго разделено.
То есть мальчики живут отдельно, мальчики налево, девочки направо.
Да, примерно так.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас рассуждается опять-таки о том, что надо увеличивать количество реабилитационных центров, потому что существует огромная нехватка. По тем законопроектам, которые сейчас готовят, можно будет и в тюрьму не садиться, а идти в реабилитационный центр, можно будет там и наказание отбывать именно в реабилитационном центре, и множество других поправок, которые сейчас готовятся. Ну и, конечно же, вот то, что большое количество преступлений совершается в наркотическом опьянении, и эти люди тоже будут рекомендованы для, ну, как бы проживания в реабилитационном центре на какой-то период. Вопрос, а справится ли наша страна с таким количеством направленных в реабилитационные центры? На мой взгляд, на сегодняшний день их точно, реабилитационных центров, даже если все собрать имеющиеся, просто не хватит. Вот существует ли у вас там очередь? У вас больше тех, кто хочет к вам прийти, чем те, сколько вы можете взять?
На сегодняшний день у нас очереди практически нет, да вообще ее нету. То есть мы можем принять любого желающего, независимо там от пола, социального статуса, возможностей и так далее, и так далее. Но я думаю, ваш вопрос, который вы задали, что, ну, как страна справится, но только единственное, по моему мнению, должна быть договоренность между ФСКН, официальной наркологией, сотрудниками, которые занимаются вот, ну, проблемами наркотизации, и теми же реабилитационными центрами, потому что зачастую это инициатива социальная, ну и желание людей. И вот если будет общая согласованность, общая договоренность, то, я думаю, справимся. Потому что сами по себе, к сожалению, ну, каждый из нас имеет свои недостатки. Ну, конечно же, не стоит, может быть, даже, знаете, как я упустил момент, Русскую православную церковь. Потому что, ну,
как... У меня тоже реабилитационные центры. Кстати, в Белгороде, я думаю, как раз они тоже есть.
В процессе подготовки мы лично знакомы. Есть у нас такой батюшка, замечательный отец Иоанн. Он занимается именно вот православной реабилитацией. У него там существуют свои проекты. Но в то же время мы знакомы. И он поддерживает нас. В каких-то вопросах мы поддерживаем его. Поэтому вот договоренность нужна.
То есть сейчас конфликт, который существовал, ну, как бы даже не успело перерасти в конфликт, а некий такой момент с Белгородской епархией, когда часть людей кричала: «Ой-ой, вы что? Что вы с ними общаетесь? Отец Иоанн, они же сектанты». И другие, которые говорили: да нет, нормальные ребята, кормляются, ходят, у нас церковь». То есть он исчерпан.
На сегодняшний день он абсолютно исчерпан, знаете, и то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом. И когда стал вопрос, ну, уже достаточно серьезно, наш президент Никита Вячеславович Лушников, я как руководитель Белгородского филиала и некоторые сотрудники, мы обратились к владыке.
Да, он мне рассказывал.
И владыка уже по своему благословению выделил именно тех священников, которые занимаются социальными проблемами, реабилитацией и так далее. Ну вот все, кто с этим связан. И они после длительного анализа, наблюдения, общения с нами, общения с ребятами, все-таки приняли решение продолжать окормлять, потому что без поддержки, ну, это достаточно трудно сделать. И то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом. Теперь мы по-новому идем вперед уже с поддержкой именно Белгородской епархии.
Молодцы. Мы вернемся сейчас к нашим вопросам после того, как я зачитаю новость. По оценкам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, около 5 миллионов россиян употребляют наркотические вещества. Об этом рассказал на коллегии службы ее руководитель Виктор Иванов. «Мы видим порядка 5 миллионов наркопотребителей», — заявил главный наркополицейский и добавил. «Далеко не все из них стали наркоманами, но наркотики в той или иной степени употребляют 5 миллионов человек. По официальной статистике, ежегодно в России умирает от приема наркотиков более 100 тысяч человек». Подавляющее большинство этих смертей связано с осложнениями употребления опиоидов – героина, дезоморфина и других. Также к новостям. В городе Железнодорожном Московской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением и распространением психотропного вещества амфетамин. Задержаны организаторы, из незаконного оборота изъято более 33 кг амфетамина. Еще летом 2012 года в управлении поступила оперативная информация о действующей длительное время в московском регионе организованной преступной группы, занимающейся незаконным изготовлением и сбытом психотропного вещества амфетамин. В результате проделанной работы оперативники установили организатора. Им оказался местный житель 1983 года рождения, который активно занимался оптовой продажей психотропа из своей квартиры. Проведя комплекс оперативных мероприятий, наркополицейские установили место производства, арендованный гараж одного из ГСК, и молодой человек с подельниками переоборудовал под лабораторию, где путем сложных химических операций и производился наркотик. В начале ноября по оперативным каналам поступила информация об очередном химическом эксперименте, и наркополицейские приняли решение о пресечении преступной деятельности химиков-самоучек. В результате в момент производства был задержан организатор. В ходе проведенного осмотра гаража были обнаружены различные приспособления, химические вещества, лабораторное оборудование и многое другое, что использовал молодой человек при производстве амфетамина, а также и сам наркотик. А по месту жительства оперативники обнаружили еще психотропное вещество и марихуану. Всего из незаконного оборота изъято более 33 кг амфетамина и около 20 грамм марихуаны. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Московской области в Истринском районе Подмосковья на Новорижском шоссе задержано несколько активных членов организованной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками курительных смесей в особо крупном размере и дальнейшей их реализации на территории Московского региона. Из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотических средств. Оперативная информация о действующей продолжительное время организованной преступной группе, которая занимается поставкой наркотических средств из Латвии в Россию, поступила еще в 2011 году. Объемы поставок составляли примерно 10 кг наркотиков в месяц. Перевозки осуществляли наркокурьеры, граждане Латвии, на легковом автотранспорте, а также проводники поезда «Рига-Москва». Сбывались партии через интернет-сайт почтовыми отправлениями, а на территории Московской области через доверенных лиц. Организатором явилась москвичка, гражданка России, 1977 года рождения. Она осуществляла общее руководство членами группы, поддерживала связи с поставщиками за границей, организовывала сбыт почтовыми отправлениями, поддерживала связь с покупателями, вела оплату за доставленный товар, организовывала конспирацию. Вторым человеком в группе был мужчина, гражданин России, 1975 года рождения, уроженец Рязанской области, в обязанности которого входила встреча наркокурьеров, прием доставка наркотиков к месту хранения, сбыт, передача наркотиков курьерам покупателей, а также в случае необходимости обратная перевозка товара из московского региона в Латвию в случае возврата. В преступную группировку входило более 10 человек. В конце октября наркополицейским поступила информация о готовящейся поставке очередной партии наркотика из Латвии. Латвии была передана партия наркотиков для перевозки, а на территории России шел активный сбор денежных средств за этот товар. Все известные активные члены группы были взяты под наблюдение. Когда были задержаны обе машины, как курьера, так и встречающего его здесь члена группы, выяснилось, что в обеих машинах есть наркотики, так как наркокурьер вез новую партию, а встречающий его передавал обратно ранее заказанную партию наркотиков, от которой отказались покупатели. Из одной машины было изъято 16 свертков с наркотическим средством, общим весом 8 килограмм. В другой находилось 100 пресс-пакетов с наркотическим средством весом 3 килограмма и один сверток весом почти 500 грамм. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержаны и арестованы 3 человека. Ведется поиск других лиц, причастных к данной группировке. Я напомню, что это программа «Рай, истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании, о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Я напомню, что у нас в студии директор Белгородского филиала Центра здоровой молодежи Дмитрий Чернышов и координатор программы ресоциализации этого центра Роман Гончаров. Роман, скажите, вы сейчас пока свою семью не создали?
Пока еще нет.
Не разрешают отцы командиры?
Разрешение есть. Но пока, наверное, еще не нашел того человека, с кем бы я хотел создать эту семью.
А вы проживаете в Белгороде?
Да.
Вы собираетесь возвращаться обратно?
Пока в планах такого нету.
То есть вам Белгород больше понравился?
Ну да, все равно, как бы, вот я же говорил перед этим то, что приезжал домой. И как бы все равно, ну, те старые стены, они еще отдают теми воспоминаниями, которые я провел в них. Как бы мне сейчас спокойнее в городе Белгороде. Ну, как бы мне интересно там, мне доставляет удовольствие то, чем я сейчас занимаюсь.
Ну, наверное, это хорошо. А скажите, вообще в целом, наркозависимые чаще создают семьи с такими же наркозависимыми, ну, бывшие, да? Либо есть опыт, ну, помимо вот, или с психологами, или есть опыт другой, потому что кого не послушаешь, либо психологи, либо наркозависимые.
Может быть, знаете, как получается, потому что сфера интересов, она вот, ну, как бы замкнута. Но на самом деле достаточно много тех, кто восстанавливает свои семьи. Достаточно много тех, кто находит себе спутницу, ну или спутника жизни, который никаким образом не связан. Ну, может, у вас просто так получалось, что вы сталкивались, а вообще это не критерий, не показатель. Хотя, ну, больше их, наверное. Их, наверное, гораздо больше.
А как реагируют другие люди на вас? Ну, друзья, у вас же есть друзья, которые, ну, вне реабилитации? Ну, там, не знаю, это могут быть друзья как-то, которые связаны с работой, или там новой работой, не знаю, или какими-то связями.
Знаете, у нас такое негласное понятие есть – до и после.
То есть вы не рассказываете?
Нет, мы рассказываем. Ну, вот те друзья, которые, так сказать, до...
Ну, понятно, это там в основном бывшие наркозависимые.
А сейчас достаточно нормально, адекватно, потому что... Ну, как бы там ни было, все-таки люди, которые когда-то употребляли и сейчас ведут здоровый образ жизни, они интересны, они необычные. Ну, и они, так сказать, отличаются от некоторого этого мира. И вполне нормально, даже интересно. У меня есть друзья, которые являются и спортсменами, и даже нарколог есть, и которые учатся в духовной семинарии. Ну, разного рода есть. И парикмахер. Им это интересно. Они, наоборот, спрашивают, а как нам себя лучше вести? А как нам предотвратить там в своей семье что-то там или у будущих детей?
То есть они
детей?
Знают полностью, да, ситуацию в вашей жизни, то есть в какой-то момент происходит, что вы им рассказываете.
Да, да.
Ну как-то так, я не представляю, так знакомишься. Ой, Вася, а я вот бывший наркозависимый.
Ну не
да?
так.
Я просто думаю, как может такое интимное.
Многие даже не верят в это.
Да, да, да. Вот как.
Я и кому говорю, там я употреблял наркотики 15 лет, мне говорят, ты нас обманываешь. Но они смотрят, как бы не понимают.
Ну, это происходит как-то само собой. Не так вот, здрасте, я тут.
Да.
Такого нет. Само собой как-то получается.
Дмитрий, а как у вас складываются отношения рядом, скажем так, с соседями реабилитационного центра? Всегда отношения с соседями, мне кажется, это проблема. особенно как бы у наркозависимых. То есть люди, когда слышат, что у них в селе, или у них там в станице, или у них около городском районе, это же вообще, да, будут делать реабилитационный центр для наркозависимых, мне кажется, воспринимают всегда эту ситуацию в штыки. Говорят, ой, вот еще нам тут наркоманов не хватало, что и так мы тут еле живем и так дальше.
Да,
что, вас тоже, наверное, не любят, да?
Вы правы, но это мнение, оно первое по незнанию, потому что люди, которые так нас видят, как вы сказали, оно действительно именно так. Они боятся, они переживают, потому что
для них это шок.
Да.
Именно вот они так и говорят. Вон пошли, вон такие, вон сякие. Но их мнение меняется со временем. Я говорю, чтобы нас полюбить, нас надо узнать. Потому что, представляете, тот же центр, да, мы находимся в арендованном доме. И хозяева, они реагируют неоднозначно. Но вот именно тот дом, где мы сейчас находимся, муж и жена, ну, такие достаточно взрослые, а муж, он не хотел с нами, так сказать, связываться, а жена, она наоборот говорит, пусть эти ребята здесь будут, потому что ее родная сестра, она алкозависимая, даже до сегодняшнего дня. Она несколько раз пыталась помочь через нас, но она даже не хотела ехать ни в какой центр. И соседи на нас смотрят, а там, представляете, вот группа 10-15 человек, да, там ужасных наркоманов,
да,
которые
да,
должны
да.
всех ограбить, избить,
меньше.
Там, напугать и, ну, обворовать и так далее, сделать все плохое. А они этого не делают. У них чистота, их порядок. Ночью никакого дебоширства нету, музыка не кричит, пьянок нету. Они со всеми здороваются.
Секта.
Достаточно культурные, вежливые.
Секта.
Вот рядом, если есть у кого-то какая-то нужда, могут помочь там по огороду, бабушке или еще что-то. И как вы правильно заметили, после того, как называли ужасные наркоманы, называют сектантами. За то, что мы ведем здоровый образ жизни.
Да, как это, да, как это, конечно. Я тоже так, наверное, подумала. Сказала, что за странные люди, не пьют, не курят, помогают бабушкам, наверное, они что-то хотят.
Знаете, вот... Вы напомнили о прошлом, когда раньше называли сектантами, не вызывало удивления. Но когда сегодня мы находимся в православной церкви, в храме, и все равно слышишь где-то за спиной такое обозначение, вызывают удивление. А почему так? Все, что отклоняется от каких-то мирских норм, почему-то как-то не укладывается в умах людей.
Ну, это так и есть. Тяжело поверить в преображение, тяжело поверить. Господу не верили даже. Даже, собственно, да, есть Фома, неверующий, который вложил перста. И поэтому о чем говорить? Мы хотим, чтобы люди взяли и нам там поверили, что мы изменились, что мы поменялись, что мы не такие, что там что-то настолько сильно изменилось, изменило нашу жизнь, сознание, что мы стали прямо противоположными. Проще верить в то, что ну ладно, они снова будут там пить и колоться. Ну ладно, у них там, они должны там дебоширить и что-то еще делать там. Так проще. Скажите, вот мне, знаете, что вот есть такое мнение, и оно, кстати, мнение таких наркозависимых в основном людей, что вот пока человек не наколется до упора, он сам не пойдет никуда, не лечиться, ни в реабилитацию, никуда. Правда ли это вообще есть такое? Или это неправда, и стоит просто привести хорошим профессионалам этого человека, и они смогут его там как-то...
Ну, отчасти это мнение, оно право, но опять же, где критерии этого упора? Потому что человек может получить какую-то болезнь в процессе употребления, гепатит и ВИЧ, и это его насторожит. У кого-то может умереть друг, и это его остановит. Кто-то, может быть, попадет в какие-то неприятности, даже посидев в тюрьме, и тоже задумается. То, знаете, у кого какие критерии? И вот этот упор, он у каждого свой. Поэтому, конечно, так сказать, от дна легче оттолкнуться, когда тонешь. Но в то же время, и некоторые до этого дна могут десятками лет. Вот у нас буквально недавно приехал парень на реабилитацию. 20 лет употреблял героин. Знаете, и деградация личности, ну, очень сильная, прям налицо. И после 20-летнего употребления, а ему сейчас 40.
40, да, я хотел сказать, ему сейчас лет 40.
Вот ровно 40. Он говорит о том, что употреблять можно, но нужно это делать грамотно, правильно. Ну, понимаете...
Это как? По азбуке?
О его мнении, то есть абсолютно полностью себе вредить и губить, можно делать это грамотно и правильно. Но у меня в голове такое определение не укладывается, а для него это нормально.
Ну да, то есть вот и тут тоже вопрос, представляете, вот я сейчас пытаюсь представить, 40-летний мужчина, у которого наверняка нет там образования, который все эти 20 лет нет семьи, нет...
Ну, что самое интересное, у него есть жена, но она такая же. У него есть ребенок, которому лет 10 примерно, и который все это знает. Который прямым текстом говорит о том, чтобы родители остановились, перестали гробить себя, перестали насиловать морально своих родителей, потому что они живут все вместе, и вредить, соответственно, самому ребенку. И это звучит страшно, но мы не сможем этого понять и пережить, потому что все это происходит внутри семьи. Это можно, знаете, там обсудить.
Согласна, но чтобы была эффективная реабилитация, наверное, нужно это вынести из семьи. Наверное, нужно... Вообще, мне кажется, что в таких случаях людей, не знаю, может быть, даже надо на какой-то период разъединить.
Абсолютно правильно. То есть без реабилитации потребителя...
Да, и ребенка, причем бедного этого, тоже надо реабилитировать.
А в процессе реабилитации мы родителям и близким родственникам рекомендуем посетить группы для созависимых. Потому что, когда начинается зависимость, параллельно идет созависимость. И одно без другого не может существовать. И если говорить в цифрах, то после реабилитации, даже достаточно успешно, человек возвращается к себе домой, к близким, 70% срывов происходит по причине непонимания близких родственников. И для этого у нас существуют группы, которые проводят вот эти мероприятия, занятия именно с родственниками, для того, чтобы они узнали эту информацию, для того, чтобы они себя правильно вести, чтобы не спровоцировать своего же близкого человека, там, ребенка, там, сына, дочку, неважно кого. И они каждый раз, посещая их, узнают что-то новое. Даже некоторые проходят, знаете, по два круга занятий для того, чтобы укрепиться, утвердиться. Я могу сказать, что это очень эффективно. Вот без родительской помощи тяжело, достаточно тяжело.
Но и с родителями, которые тебя не понимают, и они привыкли жить с тобой зависимым, как бы они тебе не пели песни, что они мечтают и хотят, конечно, они правда мечтают и хотят. Ну как жить-то, если они с тобой 10 лет жили зависимым, там вдруг, да, и тут раз ты возвращаешься независимый, действительно они рады, искренне. Но что делать-то с тобой, мне кажется, они не знают.
Говорю, что им нужно посещать именно вот эти семинары и группы для родственников, которые им помогут освободиться и понять эту проблему.
У меня был такой серьезный уже, можно даже сказать, пожилой дядечка, ему 60, скоро там. И он рассказывал о том, как у него была алкоголезависимость большая, там, 20 с лишним лет. И именно жена его пилила, и, в общем-то, вот он там пошел на реабилитацию. И вернулся он с реабилитации, такой весь трезвенник, убежденный. А жена говорит: так, подожди, какой трезвенник? Мы к Маше на 1 мая. Он говорит: какой 1 мая? Все, сиди дома, мы не пьем. То есть она: подождите. Вот, говорит, не-не-не. Я же, говорит, тебя отправляю в реабилитационный центр. Я же хотел что? Я же хотел, чтобы ты не бухал вот так. А вот, пожалуйста, к Маше на 1 мая. И вот он мне рассказывал о том, как он запрещал. В итоге жена его пинала там 20 лет, спасала. В итоге спасла. Он вернулся, и он ей запрещал употреблять алкоголь. Хотя она не была такой вот прям, не имела проблемы с алкоголем, а просто употребляла его там время от времени. Он сказал: так, все, значит, никакого алкоголя в доме вообще не будет, потому что все, трезвость, здоровый образ жизни. То есть, и вот он нам так занятно рассказывал эту историю.
Эффективная реабилитация.
Он говорит, что на фоне, моей эффективной реабилитации, она, конечно, в это поверила, но дети в штыки, уже взрослые, естественно, дети, говорят: ты что, пап, отстань от нас, пожалуйста.
Парадокс нашего общества, который постоянно происходит именно в таких семьях. Они хотят, чтобы изменился он, но при этом не хотят прилагать каких-то усилий в своей жизни. А без них-то никак, они же вместе, рядом, близко. И лишь только совместное изменение может дать какой-то успех и положительный результат.
Так и есть. Роман, расскажите мне, пожалуйста, как вы видите свое будущее? Ближайшее? Хотя бы там лет на 5.
На 5? Не знаю, вообще есть мысли возглавить регион.
Подожди, он хочет вас подселить, Дима?
Да.
Примерно так.
Неплохо.
У нас это приветствуется.
А вы куда?
Дальше.
Хорошо, сначала Роман рассказывает
лет на 5. Сначала он освободится, чтобы я занял его место.
Так, хотите возглавить регион?
Да. Создать семью. поступить в институт.
В какой?
Вообще хочу в Белгородский государственный институт. Есть мысли поступить на пиар-менеджера.
Интересно.
Хотя у меня есть высшее образование.
Вы умудрились еще и получить высшее образование. Да. Просто вообще, вашей маме надо памятник при жизни поставить.
Терпела.
Так, и кто вы по высшему образованию?
Вашему? Менеджер организации.
Организатор.
Да.
Ну да, то есть вы хотите профильно получить журналистику и пиар.
Да. Ну пока это. А потом, как бы в дальнейшем, есть мысли заняться хобби. Есть такое.
Какое пойти... хобби?
Я вообще как бы по специальности еще и повар.
Ну, ничего себе. Это колледж?
Ну да, отучился в колледже. Тогда еще были ПТУ.
Да.
И вообще как в дальнейших планах открыть свой ресторан.
В целом хороший пиар-ход в отношении наркозависимых. Ну, тех, которые сейчас в употреблении.
Может
быть хорошим пиар-ходом таким.
Ресторан за здоровый образ жизни.
Ну, как-то да. Как-то так. Да, очень интересно. Любите готовить? Прям вот. Он вас там кормит хоть всех?
Я могу сказать, что он не то, что любит, он это делает очень качественно, вкусно, и я вкуснее не ел. Ну, это не то, что он там рядом, просто он может из ничего сделать очень интересные блюда, которые будут сытные и вкусные.
Незаменимый совершенно человек, согласна полностью.
Хотя был такой момент, даже когда я выезжал на реабилитацию, мне в больнице мой врач... сказал то, что ты поедешь на реабилитацию из своей профессии, ты не пропадешь.
Да, но он был прав. Это, да, везде такая история. Дима, у вас какие планы?
Ну, если взять мою семью, хотелось бы, может быть, в ближайшее время, год-другой, дочку.
Сколько сыну лет сейчас?
2 года.
Да, пора.
Ну, примерно через годика 2 так мы и планировали с женой. Ну, я думаю, что будущее мое на сегодняшний день, ну и дальше будет связано все-таки с помощью наркоалкозависимым, потому что, знаете, у нас есть такой девиз, кто если не я, и может быть переехать в другой город для того, чтобы открыть и организовать работу реабилитационного центра по помощи в том городе. Город еще не знаю какой.
А жена как, представляете, живешь, ты тут в Белгороде, отличный регион. Точно совершенно вам говорю. И тут раз, едем в Тюмень, или там, не знаю, в Сургут, или в Екатеринбург, или в Иваново.
Я думаю, она меня поддержит.
Она продолжает работать по профессии?
Да, она вот после нашего знакомства, но это была не моя инициатива еще, когда я не был руководителем, то есть мой руководитель предложил, чтобы она работала в этом реабилитационном, в нашем центре здоровой молодежи. И она работает, помогает, развивается в этом после всех своих знаний, практик.
Не трудно работать вместе с женой?
А мы практически не пересекаемся и стараемся, чтобы наша работа, она не мешала друг другу. Потому что у нас, знаете, есть такая определенная договоренность. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Ну да, конечно.
Поэтому мы стараемся, наоборот, помогать друг другу.
Замечательно. Расскажите мне, пожалуйста, еще поподробнее по поводу вот того вот этого съезда сейчас вашего вот этого лагеря, буквально в 5 минутах, и дальше какие-то ваши пожелания, и мы тогда будем заканчивать в связи с тем, что, в принципе, час у нас уже прилетел.
А мероприятие, которое у нас проходило, это наш спортивно-терапевтический лагерь, закончился успешно, потому что все-таки в процессе реабилитации некоторые люди хотят ее прекратить. По тем или иным причинам.
Вы всех свозите сюда.
Да, это вот все регионы, которые у нас есть в России, за рубежом, это ближайшая Украина, Белоруссия, есть и дальнее зарубежье, Германия, Болгария и Израиль. И все вот здесь находились все вот эти 7 дней. Мероприятие прошло отлично, чудесно, положительно. И те люди, которые хотели остаться в своих домах, ну вот особенно в Москве, Подмосковье, они изменили свое решение, глядя на все происходящее. Потому что там был только лишь, знаете, призыв идти вперед, оставлять все свои вредные привычки в прошлом, новые знакомства, новая мечта, новые друзья, все новое, новое, новое. И я могу сказать, что все прошло достаточно хорошо.
А сколько было всего народу?
Около 500.
Серьезно?
Из этих 500 примерно около 100 человек сотрудников и около 400 именно тех людей, кто находится сейчас в реабилитационном центре.
Вообще в программе?
Да, ну мы имеем в виду реабилитация, ресоциализация, что это программа. Около 400. Плюс еще к нам приезжали родители, которые также нас поддерживали, помогали. Врачи, которые нам также помогают в этом. Психологи, ну и какие-то специалисты.
Да, выпускники, конечно. Много выпускников? И часто ли приезжают?
Приезжают вообще часто. Ну, как бы в этот раз я не знаю, сколько по счетам было.
Ну, знаете, есть такой день, который как раз посвящен выпускникам. Семьям, выпускникам. Ну, сосчитать трудно, потому что, ну, как, знаете, на входе мы не будем же, да, там, состоять с плюс.
Ну, да, конечно.
Плюс один, плюс два, плюс три. Достаточно много. Приезжают, смотрят, разговаривают, потому что и выпускникам нужна поддержка, помощь и трезвость. Трезвость, самое главное, трезвость.
Чем заняты в основном выпускники?
Ой, ну, это то уже абсолютно, знаете, как личная жизнь, семьи, работа, учеба, воспитание своих детей. То есть они абсолютно нормально адаптированные люди для этой жизни. Ну, конечно же, с прошлым, но они нормальные члены нашего общества.
Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, какие-то координаты, телефоны, сайты, ваш Белгородский, может быть, центр, куда можно обратиться или куда надо звонить.
Можно записать телефон 8-915-569-33-33.
Еще раз повтори, пожалуйста.
8-915-569-33-33. И еще один телефон, код города 4722-373-873.
То есть 8, дальше код города.
4722.
Так.
373-873.
Спасибо большое. Ну и в принципе, наверное, на сайте Центра здоровой молодежи.
Да. Да, есть ссылка на Белгородский сайт, и вы можете через центральный сайт Центра здоровой молодежи зайти на Белгородский региональный. Там есть полная информация, также есть там координаты, по которым можно будет связаться, и мы с удовольствием ответим и проконсультируем на любой вопрос.
Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был директор Белгородского филиала Центра здоровой молодежи Дмитрий Чернышов и координатор программы ресоциализации этого центра Роман Гончаров. Спасибо, ребят, большое вам за откровенность, за то, что вы пришли, нашли время. Спасибо и до свидания.
Спасибо и вам.
Спасибо. До всего доброго. До свидания.
До свидания. Это была программа «Рай истинный и ложный». Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!